«Любой человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». 1 апреля в России начинается весенняя призывная кампания, которая впервые за долгое время проводится в стране, инициировавшей военную агрессию против другого государства – Украины. Министр обороны России Сергей Шойгу уже заявил, что на военную службу весной этого года планирует призвать 134,5 тысячи человек и пообещал, что, цитирую, «призывники не будут направляться ни в какие горячие точки. Все военнослужащие, весеннего призыва прошлого года по истечении срока службы, будут уволены в запас и отправлены к местам проживания», рассказывает Анастасия Тищенко.
Поздравляю молодых солдат с принятием военной присяги. Весь личный состав с новым пополнением.
В этом году в армию призывают меньше граждан, чем в прошлом, рапортовал министр обороны России Сергей Шойгу, умалчивая, что меньше всего лишь на 150 человек. Служить отправят 134,5 тысячи граждан вместо 134 650. На фоне этих сообщений появились новости о новом виде отсрочки для IT-специалистов в возрасте до 27 лет. Чтобы избежать призыва, у них должно быть высшее образование в области математики, информатики, электроники, робототехники, всего в перечне более 60 направлений, и стаж работы не менее года. Компании, где есть подходящие под описание сотрудники, должны до 1 мая 2022 года отправить списки в Министерство цифрового развития. Там передадут имена IT-специалистов в Минобороны, где окончательно решат, кого отправить служить, а кого оставить работать. Это главное нововведение весеннего призыва 2022 года. Но призывники обеспокоены, как бы им ни пришлось ехать в Украину. Минобороны вновь и вновь повторяет, срочников не будут направлять ни в какие горячие точки. Пока же появляются новости. Двое жителей Петербурга, проходивших службу по призыву, были направлены воевать в Украину. 30 марта их удалось вернуть домой после обращения матерей к Владимиру Путину. Обеспокоены и те, кто уже отслужил. В этом году президент России подписал указ о проведении военных сборов на 3 месяца раньше, чем обычно. Призывают запасников до 45 лет, если у них было звание ниже младшего офицера, и до 65, если они были генералами. Сборы длятся не больше 2 месяца. Призвать могут не чаще 1 раза в 3 года. Освобождены от военных сборов многодетные отцы, полицейские и сотрудники МЧС, работники авиационного, морского и железнодорожного транспорта, а также члены Совета Федерации и губернаторы. Кроме того, избежать службы можно, если у запасника проблемы со здоровьем, либо тяжело болеет кто-то из его близких родственников. В остальных случаях за уклонение штраф до 3000 рублей. Минобороны, как и в случае со срочниками, обещают, что ни в каких специальных операциях запасники участвовать не будут.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Итак, сначала президент, теперь вот министр обороны сказали, что призывникам и срочникам нечего бояться. В горячие точки их не отправят. Но можно ли полагаться на заверения властей? И чего ждать от весеннего призыва 2022 года? С этими вопросами я обратилась к председателю правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» Оксане Парамоновой. И вот что она ответила.
Можно верить чему угодно. Другой вопрос, как это в народе говорит, доверяй, но проверяй, да? Во-первых, надо посмотреть нормативную базу. Мы знаем по существующим законам, что срочников могут отправлять в так называемые горячие точки. Могут. Вот. Да, не сразу, да, после там, 4 месяца службы, но могут. Есть вот подобные официальные заявления, которые, конечно, хороши, на них в какой-то ситуации можно опираться. Я родителям рекомендую, я говорю, пожалуйста, вот главнокомандующий заявил, что их там не должно быть. Ссылайтесь на главнокомандующего. Минобороны сказала, что вот не должно быть, не будут посылать, ссылайтесь. Но при этом имейте в виду, что есть законодательство, и, ну, как бы, есть практика, и есть способы разные там. Это будет не совсем срочник, там, условно говоря, в какой-то момент. Я знаю один механизм, он описан тоже одной из мам, у которой сын сейчас служит. Они сами просто придумали это сообществом родителей, вот это заявление о том, что я являюсь военнослужащим от сына, да, что я являюсь военнослужащим срочной службы, что я, ну, согласно там, заявлением главнокомандующего не должен быть направлен для участия в спецоперации, и что я никогда не подписывал, не намеревался там подписывать контракт, и что если впоследствии какие-то документы об этом будут выявлены на мое имя, то я прошу считать их там оформленными без моего участия, да, и без моего ведома или как-то так. Я не помню сейчас, как они сформулировали, но для меня очень ценно, что они это придумали сами. Она прислала этот шаблон заявления, и им удалось, их дети служат в приграничной местности, так скажем, да, и им удалось собрать с военнослужащих эти заявления с подписями, да, уже заранее. Они никуда их пока, естественно, не отправляют, но как превентивный некий механизм, да, мне кажется, что это хорошая история.
По словам Оксаны Парамоновой, официальное подтверждение президентом фактов участия срочников спецоперации в Украине, он говорил, что это безобразие, виновных непременно накажут, многим семьям, по крайней мере, помогло восстановить связь с солдатами и добиться их возвращения в Россию к месту постоянной службы. Однако теперь один из самых частых запросов в Комитет солдатских матерей – как расторгнуть контракт на военную службу, который был оформлен с нарушениями или даже выявился подлог, когда контракты оформлялись вне всяких процедур и даже без уведомления солдат.
Мы знаем, что некоторые военные прокуратуры сейчас проводят проверку по таким обращениям от военнослужащих, и в рамках этой проверки, в частности, там обнаружились там поддельные рапорта о заключении контракта, да, то есть вот какая-то такая сейчас картинка. То есть если родитель может заявление писать о том, что данная ситуация, данные действия там командования имеют признаки служебного подлога, то военнослужащий может написать, что в своем рапорте, что в мой военный билет отметка внесена ошибочно, поскольку я там этого не подавал, этого не проходил, там рапорт не подавал, военно-врачебную комиссию не проходил и контракт не подписывал. Вот некоторые родители звонят, даже номера части не знают, где сын служил. Понимаете? Или там, ну, не знают место, где часть находится. Ну, то есть как-то совсем странно с моей точки зрения. Ну, хотя там, может быть, он контрактник, и там, может быть, даже не первый контракт, но это не важно, какая разница. Вот. И в таком случае, если связь теряется, если человек попадает в какую-то сложную ситуацию, конечно, семье, особенно если это удаленное место, там, от места жительства семьи, и невозможно сесть и приехать туда быстро, да, чтобы понять. Очень сложно бывает понять, что происходит на самом деле. То есть командование может давать одну информацию, сын может очень ограниченно, да, давать информацию или не давать ее совсем по разным причинам, там, по причине того, что он бережет маму, по причине того, что его все время там слышат, и он не может какие-то вещи, там, угрозы какие-то и так далее. То есть это сложная история, поэтому, конечно, ну, собственно, еще до военной этой ситуации мы родителям тех призывников, которые намеревались пройти военную службу, мы им говорили, что вам необходимо пройти вот эту правовую подготовку, да, то есть не мускулатуру нарастить, а понимать, что в армии с точки зрения права возможно, что в реальности существует, как это соотносится с действующим законодательством, что вы можете сделать, каковы правовые механизмы. Заранее сделайте доверенность от сына, там, сделайте копии, дайте ему копию паспорта, и контролируйте, где находятся его документы. Ведь я имею в виду паспорт и военный билет. Ведь у многих военнослужащих эта практика существовала много лет. Паспорта и военные билеты изымаются. Паспорта почти в 100% случаев на сборном пункте еще при отправке изымаются паспорта и хранятся, ну, где-то там, значит, у командира части. Ну, нельзя так делать, да? То есть ваш паспорт должен быть при вас. Если у вас его изъяли, запросите расписку или потребуйте его вернуть. В армии это сделать уже сложнее, конечно. Когда человек призывается и понимает, что такая практика есть, он думает, ага, я сделаю нотариальную копию паспорта, возьму вместо оригинала, допустим. Да? А с военным билетом та же история. Но военные билеты, ну вот по моим ощущениям, по крайней мере, я не могу сказать, что это прям вот 100% так, но по моим ощущениям военные билеты все-таки в основном были на руках. А сейчас довольно, ну, видимы, так скажем, становятся обращения, когда родители констатируют, что документов у сына на руках нет, не, в том числе военного билета. Если с паспортами эта практика понятна была, она известна, и, ну, она незаконна, но она была. С военными билетами ситуация другая. И когда мы как бы собираем эту историю и видим, что вот было обращение о том, что просто военный билет поставили отметку, что он контрактник, да, то есть если человек не контролирует свой документ, то там может появиться что угодно. Это тоже важно понимать. Поэтому на этапе призыва очень важно вот эту правовую подготовку пройти, да, то есть понять, как будет действовать семья в случае таком. Сейчас, конечно, ну, сильно много выше рисков, да, чем ранее, и тем более тщательно должна быть эта подготовка. Там доверенность, копия паспорта, там какие-то кодовые слова, контакты родителей сослуживцев, это база, привести в порядок медицинские документы до призыва, если есть какие-то жалобы, обследовать перед самым призывом человека, чтобы были актуальные, ну, более-менее актуальные медицинские документы, даже если это незначительное, там, ну, то есть если он не, там, не имеет права на освобождение по диагнозам, но есть какие-то там хронические заболевания, что-то там есть, периодически обостряющиеся. Пусть оно будет. Когда оно есть, тогда там легче ставить вопросы госпитализации, если ухудшается состояние здоровья.
И, конечно, многих призывников и их родителей интересует, остаются ли еще законные основания не ходить в армию в этот весенний призыв. Получится ли, как говорят, откосить?
Косить для меня – это история про то, что я уезжаю к бабушке в деревню, и там, значит, сижу, и меня никто не находит. Ну, вот примерно так. Ну, в моем понимании откосить. Но обязанность самостоятельной явки не введена. Значит, здесь мы, так скажем, временно выдохнем. И для тех, кто хочет уехать в деревню, это, ну, в общем, вариант. Потому что все-таки ответственность наступает за неявку по повестке по-прежнему. Вот, врученную надлежащим образом. А для тех, кто понимает, что есть основания по закону, значит, надо и действовать по закону. По закону есть два основания там, не ходить в армию. Ну, три, я имею в виду. И отсрочки я не рассматриваю, потому что отсрочки – это все равно временная история. Да? Принципиальных два основания не ходить в армию. Первое – это состояние здоровья. Ну, таких оснований, которые можно на всех рассматривать. Да? И здесь есть процедура медицинского освидетельствования. Вот в субботу мы будем вести на эту тему занятия в офисе организации и подробно рассматривать эту процедуру, подготовку к ней и так далее. И расписание болезней, которое, к счастью, пока все еще открыто, да, и мы можем понимать, там, человек может понимать, какова его годность, сам может разобраться и понять, и, соответственно, спорить с призывной комиссией, если та считает иное. Вот, судебную защиту никто не отменил, поэтому тут как бы эти механизмы, они все остаются. И второй способ – это наличие убеждений, и сейчас это тоже довольно острая, ну, история, потому что если раньше человек, ну, которого мы информируем, потому что есть право на альтернативную службу, что если у вас имеются убеждения, противоречия, несение военной службы, то вот то-то вы можете делать. Ну, он как-то там, значит, взвешивал разные свои обстоятельства жизни. Он мог сказать, ну, слишком долго, там, 21 месяц мне надо работать, ну, работа не очень престижная, вот, может быть, там куда-то меня отправят, может быть, я там, ну, маленькие деньги я буду получать и так далее. То есть вот эти обстоятельства, человек, может быть, лучше мне годик там в армии отслужить. Сейчас, конечно, человек будет оценивать меньше вот этих обстоятельств, потому что очень высоки риски военной службы. И все это прекрасно понимают, потому что, ну, несмотря на редкие заявления официальных лиц, довольно редкие в этой ситуации, я считаю, министр обороны, по-моему, вообще с начала спецоперации впервые вот появился в публичном поле и что-то там сказал. Вот, у людей, ну, нет понимания, да, как долго это продлится, кто там будет, что там будет, значит, ну, вот этого ничего нет. И есть, конечно, высокая вот эта тревога, и в этом смысле выбор АГС, ну, с нашей точки зрения, мы прогнозируем, что, да, выбор АГС будет актуален для большего количества людей, даже, ну, для тех, которые в мирное время, условно, в мирное время бы сильно сомневались и думали, да, там, а стоит, не стоит.
Рассказала председатель правозащитной организации «Солдатские матери» Санкт-Петербурга Оксана Парамонова. Кстати, она считает, что воспользоваться правом на альтернативную гражданскую службу еще не поздно, несмотря на предписание закона об уведомлении военкомата о таком намерении за полгода до начала призыва.
вот строго по закону, если они подлежат призыву с 1 апреля, то да, они должны были подать заявление на альтернативную службу до 1 октября 2021 года. Вот строго по закону так. В таком случае мы рекомендуем человеку писать, там, уважительной причиной пропуска сроков является. Ну, слушайте, сейчас идеальная в этом смысле ситуация, это может быть странно звучать и там как бы радоваться этому, но уважительной причиной пропуска сроков является тот факт, что убеждения у меня сформировались сейчас, вот, 24 февраля, или там, когда все случилось. И, ну, с моей точки зрения, это уважительная причина совершенно, потому что, ну, если люди до этого могли там сомневаться в том, что там будет, не будет, как будет и так далее, то сейчас, ну, а те, кто там побывал, а офицеры, которые, у них же тоже есть это право сформировать убеждение и отказаться от дальнейшего прохождения службы. Другой вопрос, что у них нет механизма никакого, как бы, увольнения по этому основанию, ну, такого описанного, да, там мы людям там рекомендуем, на что опираться, но понятно, что вот такого, чтобы было в законе где-то прописано, что если у там офицера или у военнослужащего по контракту или там военнослужащего по призыву сформировались убеждения, то он имеет право то-то, то-то сделать и туда-то быть там перенаправленным, да, или вообще досрочно уволиться или еще что-то. Такого нет, но есть, в принципе, право там на досрочное расторжение контракта по уважительной причине. Уважительные причины эти не описаны, да, то есть есть возможности, эта ситуация, она, ну, я просто к тому, что эта ситуация, она действительно создала, ну, как мне понимается, для многих людей появился вот этот вопрос, да, довольно сложный, ну, особенно он сложен для тех, кто, в принципе, там, ну, там, не знаю, хотел в армию, считал, что это важно, там, заниматься и так далее, то есть у них, как бы, возникает вот этот вопрос сейчас. И он может быть там на разном основан, не буду я в это углубляться, но сейчас вот как раз тот момент, когда человек может заявление писать, что мои убеждения сформировались вот в феврале, и я, ну, как бы в октябре я еще не имел этих убеждений. Ну, или имел их, но не в той степени, чтобы подавать на АГС. Может быть, там, ну, убеждения же могут формироваться по ходу жизни, меняться, в том числе резко меняться.
В эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время», программа «Человек имеет право», и я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. И я попросила еще одного правозащитника рассказать о перспективах весеннего призыва этого года. На видеосвязи со мной руководитель правозащитной группы «Гражданин армия и право» Сергей Кривенко. С учетом вот этой так называемой специальной операции, которую Россия проводит в Украине, каким, на ваш взгляд, будет весенний призыв 2022 года? Насколько напряженным?
По крайней мере, сложным. Давно уже в России не было призыва во время, когда идет война, специальная операция. Потому что в Сирии в 2015 году это все-таки использовались очень ограниченный контингент и в основном контрактников. А сейчас это совсем другое. И уже сейчас на горячую линию поступает много обращений от родителей и от самих призывников с опасением, могут ли их направлять в для участия в боевых действиях в Украине.
Скажите, а поможет ли отсрочка тем, у кого она есть, и в частности вот тот самый новый указ правительства, точнее новый указ президента и распоряжение правительства об отсрочке от призыва для IT-специалистов, специалистов других, приведенных в постановлении специальностей, там, по-моему, более 60, действительно ли расширится круг тех, кого не будут забирать в армию вот этой весной?
Все отсрочки действуют. Вот к ним добавляется еще новое. Я напомню, что есть отсрочки, они разные. Есть отсрочки для получения высшего образования, есть социальные, так называемые, отсрочки для ухода за тем родственником, кто не может сам с собой ухаживать, и для детей. Если двое детей в семье, значит, эта отсрочка дается, там ряд других еще социальных, и отсрочки, которые даются указами президента. Вот, и как раз то, о чем вы говорите, это новая отсрочка для специалистов из IT-сферы, это значит, да, она будет действовать, потому что уже вот введено распоряжение правительства. И сейчас, насколько я читал, готовятся списки по предприятиям, те, которые будут предоставлять отсрочку.
Да, но тем не менее, вот эти предприятия, насколько я понимаю, согласно указу, должны эти списки предоставить до 1 мая 2022 года. Да? Призыв начинается 1 апреля. Могут ли за этот месяц, пока нет списков и вот такая подвешенная ситуация, человека, у которого потенциально есть отсрочка, что называется, забрить в армию?
Теоретически могут, потому что, хотя призыв – это не такое разовое мероприятие, призыв включает – это целая процедура, это надо, человек должен пройти медицинское освидетельствование, и это самое главное. То есть в армию помимо… То есть на военную службу у нас не призывают тех, кто не годен по состоянию здоровья, тех, кто имеет отсрочки, и тех, кто имеет убеждения. Противоречие несению военной службы, эта последняя категория имеет право требовать и претендовать на альтернативную гражданскую службу. Угу. И поэтому теоретически, конечно, могут пройти быстро медицинское освидетельствование и потом вызвать человека на призывную и уже в апреле принять решение о его направлении войска, но вряд ли это будет. Тем более военкоматы понимают, что вот готовится такая отсрочка и не будут, наверное, заниматься теми молодыми людьми, которые будут подлежать этой отсрочке.
Да, и тем не менее, в прошлые годы мы неоднократно становились свидетелями так называемого призыва одним днем. Я знаю, что как раз вот гражданин и армия очень часто занимались подобными делами. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот в этой, в текущей довольно напряженной ситуации, стоит ли опасаться вот таких призывов одним днем и каким образом сейчас потенциальный призывник может себя обезопасить вот от этого? Что делать, если он окажется в той ситуации, что вот он на призывном пункте, и его буквально сейчас схватят и повезут в часть? Ну, простите, что я такие слова «схватят», но буквально со стороны это выглядит вот так.
Призыв одним днем действительно в последние годы очень усилился. Лет 10 назад удалось справиться с этим явлением и с помощью военной прокуратуры. Как бы мы считали, что оно сошло на нет, но в последние годы видно, что это происходит, но это обычно происходит в конце призыва. Судя по всему, военные комиссариаты не выполняют план и обеспечивают такими неправовыми методами выполнение плана. Это, конечно, незаконно. А у призывника есть возможности защищаться. То есть это может происходить только после решения призывной комиссии. И я напомню, что до сих пор и в законе о воинской обязанности военной службы есть право призывника, если он не согласен с решением призывной комиссии, обжаловать его в суде. И на время обжалования призыв должен приостанавливаться. Это такое мощное право и мощный рычаг по защите своих интересов. И чтобы не попасться вот в этот... И призыв одним днем, как раз он работает со стороны нерадивых сотрудников военкомата, нарушающих закон, как раз против этого права. Если призывник спорит с военкоматом, и видно, что вот он, допустим, по здоровью, да, военкомат не учитывает те диагнозы, которые приносит призывник, и идет такой уже спор, то, конечно, надо сделать заранее доверенность на кого-то, на родных или на юриста, чтобы в случае чего, если призывника закроют в военкомате и отправят на сборный пункт насильно, что незаконно, но бывает, чтобы тот человек по доверенности мог обжаловать это действие, и тогда призывника должны отпустить. И, конечно, надо готовиться заранее к походу в военкомат.
И лучше с адвокатом, да?
И лучше с адвокатом, конечно, если есть какие-то переживания. Но четко понять, годен призывник по состоянию здоровья или нет. Если есть убеждения, их как бы подумать заранее об альтернативной гражданской службе. Ну а если есть право на отсрочку, то надо, конечно, ее тоже реализовывать.
Да, Сергей, скажите, пожалуйста, а насколько оправданы сейчас опасения резервистов, которых вызывают на военные сборы? Там раньше их объявили в феврале. Могут в итоге вот эти люди, сами того не желая, не подозревая, оказаться вовсе не на сборах где-то там в России, а, например, в Донбассе?
Теоретически могут, потому что когда гражданина, находящегося в запасе, вызывают на военные сборы, он становится опять военнообязанным, военнослужащим фактически. И в качестве военнослужащего ему может поступить приказ направиться куда-то, куда угодно фактически, куда командование посчитает необходимым. И здесь, конечно, защита точно такая тоже может быть, если гражданин не желает участвовать в такой боевой, в таких боевых действиях, он должен об этом заранее для себя это сформулировать и попадать тоже в этот рапорт о том, что отказывается об этом. Никто насильно человека не повезет, если он сознательно и прямо отказывается от поездки в эту специальную операцию. Кроме того, у нас же есть человек, находящийся в запасе, он, с одной стороны, обязан являться по повесткам на военные сборы, но уголовной ответственности за это нет, только административная ответственность, это штраф.
До 3000 рублей, по-моему.
Да, до 3000 рублей, и как бы заранее надо тоже подумать и соизмерить свои действия вот с этим наказанием.
Спасибо. Сергей Кривенко, директор правозащитной группы «Гражданин армии и право», был на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». В Московском городском суде начались слушания по существу дела журналиста Ивана Сафронова. Его обвиняют в государственной измене. Суд проходит в закрытом режиме. Следствие настаивает, что в деле есть государственная тайна. Иван Сафронов остается под арестом с июля 2020 года. Его задержали возле дома по пути на работу. Адвокаты Сафронова заявляют, их подзащитный до сих пор не знает, в чем именно его обвиняют и в чем, по версии следствия, заключалась госизмена, рассказывает Иван Воронин.
Задержание Ивана Сафронова, на тот момент уже и не действующего журналиста, а советника главы Роскосмоса, прошел ровно год и 9 месяцев. Все это время он содержится в следственном изоляторе Лефортово, наиболее закрытом и строгом для контактов с внешним миром. Все заседания по мере пресечения Сафронову проходили в закрытом режиме. Отдельные детали уголовного дела удавалось выяснить лишь со слов адвокатов, рисковавших отстранением от дела или вовсе собственным уголовным преследованием. Родственники и близкие Сафронова могли лишь мельком увидеть его в судах на оглашении решений об очередном продлении срока. Во всех свиданиях следствие отказывало. На это не повлияла и передача дела в суд, рассказывает сестра Ивана Сафронова Ирина Ковязина.
Сейчас все-таки это уже рассмотрение по существу, и уже как бы, я так понимаю, решение принимается непосредственно судом, судьей. Была надежда на то, что, ну вот, возможно, как бы, может быть, все-таки судья разрешит какие-то встречи, хотя бы мимолетные. Нет, этого не произошло. То есть нам по-прежнему, я немножко так отступаю, нам по-прежнему нельзя отказаны в звонках и в свиданиях и впрочем, но вот даже получается, что зайти там на какие-то считанные минуты в зал заседания тоже нельзя. Когда люди выходили, была возможность там подбежать к этой двери, помахать. Огромным таким, можно сказать, плюсом и удачей в этот раз получилось, что дверь находилась ровно напротив аквариума.
Адвокаты Ивана Сафронова утверждают, что к моменту возбуждения уголовного дела в нем уже было 6 томов, а слежка за журналистом началась намного раньше. Формально следствие завершилось к ноябрю 2021 года. Благодаря адвокатам отдельные позиции следствия известны. Так, в обвинении утверждается, что Сафронов сотрудничал с разведкой Чехии через журналиста Мартина Лариша и политолога Димури Воронина, гражданина России и Германии. Им, уверены следователи, Сафронов рассказал о поставке российского оружия на Ближний Восток и в Африку, а также о российских вооруженных силах в Сирии. Первого сам Сафронов называет выступает коллегой и рассказывал, что писал для его издания. А со вторым сотрудничают десятки российских журналистов и политологов. Его фирма занималась политическим консалтингом. От следствия никаких деталей и никаких уточнений. Они засекречены. Сафронов и его защита настаивают. Это уголовное дело – месть за журналистскую деятельность. Например, за статью о поставках России и Египту истребителей Су-35 на сумму около $2 миллиардов, что вызвало международный скандал и чуть не сорвало сделку.
Я просил предоставить мне несколько часов и компьютер, чтобы доказать свою невиновность. Я мог показать следователю открытые источники интернета, в которых содержалась вся использованная в моей работе информация. Я нахожусь в тюрьме, там у меня нет компьютера. Адвокаты не имели возможности приходить ко мне в следственный изолятор чаще одного раза в месяц. Таковы условия работы изолятора. Не только в изолятор, но даже в кабинет следователя, где мы с ними периодически виделись, адвокатов не пропускали не то что с ноутбуком или смартфоном, но даже с чистой бумагой и кодексами.
По словам Сафронова, ФСБ предлагало ему в качестве сделки со следствием раскрыть источники. Следствие при этом продолжает настаивать, что журналистская деятельность Сафронова к делу отношения не имеет. Ключевому защитнику Сафронова, адвокату Ивану Павлову, пришлось покинуть Россию под угрозой уголовного преследования о разглашении тайны. Павлов рассказывал незначительные детали дела журналистам. Его и четверых его коллег по команде 29 признали иностранными агентами. На протяжении почти полугода родственникам Сафронова, по словам его сестры, запрещали переписку с ним. Единственный канал связи – через адвокатов. На первом заседании Сафронов заявил, что ему так и не разъяснили суть обвинения, по которому ему грозит до 20 лет колонии.
Он уже говорит, что он уже поскорее хочет там и все и высказаться, и в общем все. Он абсолютно не планирует падать духом, слава богу, я надеюсь, что так и будет. Он уверен, безусловно, в своей невиновности, он готов за это бороться, доказывать, ну, в общем, собственно, как и адвокат.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Суд в Самаре рассматривает дело шестерых сотрудников полиции, которые массово фальсифицировали дела о наркотиках. На протяжении нескольких лет эти полицейские подбрасывали запрещенные вещества и пытали людей, требуя подписать признательные показания. Вместе с полицейскими судят и 15 жителей Самары, которые, выступая в роли подставных свидетелей, так называемых штатных понятых и закупщиков наркотиков, помогали фальсифицировать дела. В результате их совместных усилий в колониях оказались десятки невиновных людей, большинство из которых все еще отбывают наказание и вряд ли добьются реабилитации раньше, чем закончится суд над полицейскими, который длится уже полтора года, рассказывает Анастасия Тищенко.
На скамье подсудимых шестеро полицейских. Все они бывшие сотрудники отделов наркоконтроля в Самаре. В 2013-2015 годах, по их словам, они отчаянно боролись с распространением запрещенных веществ в регионе, комментирует адвокат Ильдар Гарус.
У них позиция о том, что мы защищали, значит, город от наркоманов. Поэтому, ну да, немножко мы, значит, там переусердствовали. Ну, это если коротко их полицию сказать. Но это все же наркоманы были.
Да. Я, собирав материалы на данных осужденных лиц, пользовался оперативными хитростями. Но со стороны закона я даю свое слово от лица всего УМВД, что там сидит каждый за свое, каждый за пыт.
Удалось записать комментарий одного из подсудимых, оперативника Сергея Храновского, изданию «Важная история». На следствии почти все полицейские признали вину и подтвердили, что фабриковали доказательства, занимались мошенничеством и превышали должностные полномочия, били задержанных или угрожали им. А еще привлекали прикормленных понятых. Их было как минимум 15 человек. Теперь те тоже сидят рядом с полицейскими на скамье подсудимых. Благодаря такой сплоченной работе к уголовной ответственности по наркотическим статьям в Самаре за те два года были привлечены как минимум 17 человек, которые в этом деле проходят как потерпевшие.
И мы уверены, что там эпизодов гораздо, гораздо больше. Вот. Но, видимо, каким-то политическим решением, скажем так, ограничились вот тем, что есть.
У меня ничего не было, ни одного, ни факта, не подтверждающего, только вот эти закупщики, которых предоставили они, и их сфальсифицированные бумаги.
Комментирует один из потерпевших, 62-летний Борис Осташкин. Полицейские задержали его на стоянке в мае 2016 года. Ничего не нашли, но заставили подписать признательные показания, что якобы Осташкин продавал наркотики. В противном случае угрожали отправить в тюрьму не только его, но и его гражданскую жену. В результате Осташкин был приговорен к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы за сбыт в особо крупном размере. На 10 лет в колонию отправился и сын Юлии Александр. К нему полицейские ворвались домой в ноябре 2015 года и якобы нашли запрещенные вещества в большом количестве. Александр действительно употреблял наркотики, но не хранил и не продавал их, утверждает Юлия.
Ну, предположение можно строить, что это принесли с собой вот эти вот сотрудники бывшие, потому что, видимо, оформлять сбыт надо было, а никто же не знал, будет ли у него что-то с собой. Не будет, а вообще никто про него там толком не знал.
Самарское дело против полицейских и подставных понятых суд рассматривает уже 2-й год. И пока не будет приговора, обвинительного, как надеется защита, не будут пересмотрены и дела потерпевших. 5 из них до сих пор в колонии. А полицейские и понятые тянут время. Не приходят на заседания, в основном по болезни.
То есть теперь с коронавирусом очень легко эти заседания прогуливать. Тем более, что эти все онлайн-больничные листы, которые есть, и их выписывают по звонку фактически без приема врача, это дает возможность злоупотреблять этим правом подсудимым. По некоторым эпизодам проходят сроки давности по фальсификации, поэтому, конечно, им чем дальше, тем для них это лучше.
Во время судебных заседаний некоторые полицейские частично отказались от признательных показаний, которые давали на следствие, и теперь признают только фальсификацию, но не превышение должностных полномочий. Кроме того, Эльдар Гарос утверждает, что в ходе слушаний выяснилось, один из бывших полицейских, Сергей Храновский, тот самый, который пользовался оперативной хитростью, мог быть и сам причастен к сбыту наркотиков. Но это будет уже другое уголовное дело, когда и если этот эпизод дойдет до суда.
228-ю статью Уголовного кодекса России, предусматривающую ответственность за участие в незаконном обороте наркотиков, называют народной. Почти четверть российских заключенных осуждены именно по наркотическим статьям. Об этом говорил даже Владимир Путин во время прямой линии в 2019 году. Вообще-то для наркопреступлений в России предусмотрены 15 уголовных статей. По ним наказывают за приобретение, хранение, сбыт, выращивание или изготовление наркотиков, незаконную выдачу рецептов на наркопрепараты, организацию притонов или склонение к употреблению. Под запрет попадают не только чистые наркотики, но и смеси и вещества, включенные в список запрещенных. Причем концентрация такого вещества практически не имеет значения. И при этом в России по-прежнему существует палочная система отчетности работы полиции, а судьи часто не слишком требовательны к качеству расследования дела о наркотиках. Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной юрист проекта HandHelp.ru Арсений Левинсон. Арсений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Правильно ли я понимаю, что вот процессов, подобных тому, что идет в Самаре сейчас, должно быть в разы больше, учитывая то, какие низкие требования к качеству расследования дел наркотических предъявляют суды и вот эту самую палочную систему отчетности, которая стимулирует полицейских, чего уж греха таить, к тому, чтобы рисовать доказательства, рисовать дела, невзирая на то, виновны люди или нет.
Это действительно так. На самом деле это дело в отношении 6 полицейских и вот понятых, которые помогали им фабриковать дела, это даже не, знаете, не вершина айсберга, да, который мы видим, а это маленькая снежинка, на, как бы, которая на этом айсберге. И вы правильно упомянули, что горячую линию президента, да, в 2019 году, потому что вот эти незначительное количество уголовных дел в отношении сотрудников полиции появилось именно после горячей линии этой. И именно тогда президент указал на то, что надо контролировать, чтобы, как он, не возбуждали дела ради галок, и что нужно создать орган, который бы следил за полицией и добивался, значит, за привлечение к ответственности, когда полиция подбрасывает наркотики или действует недобросовестно. Но, на мой взгляд, к сожалению, да, такой подход И вот это отдельные уголовные дела в отношении сотрудников полиции, конечно, проблемы не решают. Да, от того, что один отдел там посадили оперативников и их там начальника, к сожалению, другие не перестают действовать так же, пока эти дела легко проходят в судах, пока нету фактически судебной проверки, судебного контроля за деятельностью наркополиции. Вот это представление, что все можно решить силовым образом, да, через создать полицию, которая будет бороться с наркотиками, а потом еще одну полицию, которая будет бороться с недобросовестными полицейскими, а потом еще одну полицию, что все можно решить полицией, оно, к сожалению, неверно и, к сожалению, так не работает. Да? Только появится какой-то незначительный план не только по 228 статье, но еще план на этих сотрудников полиции. А сама проблема решена не будет, пока не будет независимого судебного контроля. Но при этом строгость наказаний, она растет. Да, если, особенно по сбыту, в отношении хранения и приобретения наркотиков нету такой тенденции на ужесточение наказания. Но в отношении сбыта мы наблюдаем, что там, за последние 10 раз в разы выросло количество приговоров на сроки больше 10 лет лишения свободы. Такого раньше не было, и это тоже последствия реформы антинаркотического законодательства, которая была в 2012 году.
Причем сбытом, насколько я понимаю, в России очень часто вот эти сотрудники правоохранительных органов считают в том числе и, не знаю, передачу одной дозы от одного наркопотребителя другому даже совершенно бесплатно.
Да, это действительно так. Под сбытом рассматривается далеко не только коммерческое распространение наркотиков в больших размерах. Вот и такие сроки по 10 лет лишения свободы зачастую получают просто так называемым социальным сбытием, когда наркопотребители вместе приобретают наркотики, встречаются, одного задерживают и принуждают сказать, что другой наркопотребитель ему собирался эти наркотики сбыть, например, а другого обвиняют в покушении на сбыт наркотиков. И вообще вот этот состав покушения на сбыт наркотиков, когда задерживают человека, у него обнаруживают несколько пакетиков с наркотическими средствами и вменяют ему не то, что он их приобрел для себя, а якобы он их имеет умысел на их распространение. И требования к доказыванию этого умысла, они просто чрезвычайно малы. Просто сотрудник полиции, оперативник скажет, что у них была оперативная информация, что гражданин причастен к незаконному распространению наркотиков.
И все, и никто это не будет проверять?
Абсолютно. Суд не потребует подтверждения, каких-то доказательств, предоставления в суд для ознакомления этой оперативной информации, оперативного дела не будет изучать. Просто доверится по показаниям сотрудника полиции. Или, например, у гражданина при обыске обнаружат весы, помимо того, что при себе обнаружат там 1 грамм какого-нибудь психостимулятора. И скажут, а вот весы, это для расфасовки, следовательно, он занимается сбытом наркотических средств. Хотя, очевидно, весы могут использоваться и при употреблении для того, чтобы наркопотребителю измерить дозу. И такое правоприменение, например, приводит к тому, что реально наркопотребители опасаются хранить весы дома, умирают от передозировок.
Перебью. Вот с точки зрения обывателей, как бы, вам скажут, туда им и дорога. Вообще наркопотребление в России – это очень стигматизированная вся история. Человек, которого подозревают в хранении, в употреблении наркотиков, он уже априори для многих людей преступник. Это просто десятилетиями вкладывали в головы россиян, и поэтому, ну какая разница, фабриковали на него это уголовное дело или не фабриковали? Как правило же, все-таки чаще всего попадают под раздачу, простите за такое слово, именно наркопотребители, да, и вот вы на это тоже обращали внимание. Ну и правильно, туда им дорога, может, придут в тюрьму и там отучатся наркотики употреблять. Вот примерно такая логика.
Нет, есть, конечно, такой взгляд на эту проблему. Кто-то говорит, да расстреливать надо, вот сейчас Совет Европы России вышло, может быть, и расстреливать станут наркопотребителей. Но, конечно, это не только совершенно как бы бесчеловечная, человеческая, ненавистническая позиция, да, негуманная. Это не какие-то чужие люди, пришельцы с другой планеты. Это люди, у которых есть близкие, которые кому-то дороги. И фактически, да, государство предлагает насилие, убийство – как способ реагирования на проблему злоупотребления наркотиками. Но это не только негуманно, но еще не приводит к решению проблемы употребления наркотиков. Вот эта пресловутая война с наркотиками, как и любая война, да, она не может достичь никаких благородных целей. Она может только увеличить количество ненависти, насилия, уровень насилия в обществе и только создать новые социальные проблемы, а не решить уже имеющиеся. И, конечно, реагирование государства, и мы все время об этом говорим, должно быть иным. Оно должно быть в социально-медицинской плоскости.
Я вас прошу прокомментировать вот следующую информацию, которую я нашла. Выяснилось, что Россия сейчас является лидером по числу потребителей наркотиков в странах Восточной и Центральной Европы и Центральной Азии. Об этом было заявлено недавно созданной Международной комиссией по наркополитике. По оценкам экспертов, в Восточной и Центральной Европе, а также в Центральной Азии сейчас, вот в настоящее время, наркотики употребляют приблизительно 3 миллиона. Миллионы человек. И 1 миллион 800 тысяч из них – это в России. Чем это объясняется, если так много посадок, если за распространение и сбыт сажают такое количество людей, дают им такие сроки? Почему же до сих пор не переловили вот всех тех, кто сажает, грубо говоря, на иглу этот 1 миллион, почти 2 миллиона человек?
20 лет вот этих преследований, постоянного, почти, практически с небольшими как бы проблесками разума и света, наращивания репрессий и ужесточения наказаний, они не привели, конечно, к существенному сокращению уровня употребления наркотиков в обществе и не привели, что главное, даже как бы, основное, к понижению доступности наркотиков. До последнего времени, до последних пару дней, как бы до вчерашнего дня практически, да, в России наркотики были доступнее, чем, наверное, в большинстве стран мира. Из-за того, что действовала всем известная Darknet-площадка, один из самых больших маркетплейсов в интернете по продаже наркотиков, который недавно закрыла не российская полиция, а немецкая полиция в сотрудничестве с другими, там, с Соединенными Штатами и другими странами. И их действия не российской полиции. Вот сейчас привели к какому-то временному, я думаю, но понижению доступности наркотиков. Да, потому что усилия были сосредоточены на разрушении как бы инфраструктуры, а преследование там десятков тысяч закладчиков, да, которые работали вот на этих магазинах, оно к доступности наркотиков, понижению доступности не приводило. Да. Просто как расходный материал вместо одного закладчика эти магазины в Даркнете нанимали другого, который точно так же распространял эти наркотики. И в этом смысле была некоторая бессмысленность как бы, этих репрессий. В том смысле, что это не останавливало молодежь, которая не думает вообще о каких-то последствиях от того, чтобы участвовать в этой как бы незаконной деятельности из-за того, что она чрезвычайно прибыльная, а регионы в России, ну, как бы в регионах вообще нет там другой работы, например, для студентов и школьников, да. Если в Москве за те же деньги люди могли развозить там пиццу, да, то в регионе за те же деньги, что в Москве развозят курьеры обычные продукты, люди шли там на такой риск, чтобы садиться на 10 лет, школьники, студенты, чтобы заработать на велосипед, на телефон и так далее.
Вот. А почему не ловили крупных-то?
Потому что не умеют. Да? То есть, на
или
самом
не
деле
хотят.
Просто,
или вот, вот просто это... часто можно слышать, что главная наркомафия – это, собственно, те, кто борется с этой наркомафией. Есть ли какие-то сведения, подтверждающие эти обстоятельства в России?
Есть, во-первых, ну, как бы известно, что в России никогда не было войны наркомафии с полицией, потому что, как бы, да, видимо, договаривались, как бы, если это не одни и те же как бы, лица, то во всяком случае понятно, что чрезвычайно распространена коррупция, и это тоже влияет на то, что как бы, ну, крышуется и так далее, конечно. Вот, но и сведения есть, да, пока разрозненные, мы не можем утверждать, да, что государство занимается наркобизнесом, но были уже откровения довольно высокопоставленных сотрудников наркоконтроля, которые заявляли о том, что причастные к органам безопасности лица занимались тем, что создавали вот на этом маркетплейсе в Даркнете магазины и занимались распространением наркотиков и одновременно созданием там, значит, организационно вербовкой всяких вот этих школьников и студентов, из которых потом делали группы лиц, организованные группы, и отчитывались об очень успешной деятельности по борьбе с наркотиками. Вот, а магазин продолжал функционировать. И было такое видеообращение от одного из сотрудников полиции, его можно найти в Ютьюбе, да, и, конечно, это уже настораживает. Если уже даже появляются такие в системе люди, которые говорят о том, что эта проблема есть, то, конечно, вероятно, она есть, и ее никто не решает, да, что никак с этим не расследуются эти даже заявления и факты. Тот сотрудник полиции, по-моему, сам был осужден за разглашение госсведений, составляющих государственную тайну. Вот, я, может, это другое разгласил, но, в общем, выглядит...
А может быть, да, печально. Выглядит так, как будто это и была государственная тайна.
Да, вот, выглядит это печально.
В том докладе, о котором я уже упомянула, подготовленном международной комиссией, в частности, было отмечено, что российская наркополитика основана исключительно на стигматизации и наказаниях с полным пренебрежением к правам человека и научному подходу. Ну, в частности, в России категорически против все чиновники, большинство чиновников выступают против заместительной терапии, да, так называемой метадоновой терапии. Кроме всего прочего, в России нет программ уголовной юстиции, общественного здоровья, которые могут уравновесить деятельность правоохранительных органов, ну, вот, в вопросах борьбы с наркотиками. Это тоже заявляли в комиссии. А почему так происходит? Почему, вот как вы сказали, борются только насильственными методами, только с полицией, только репрессиями? Почему не выбирают другую дорогу? Это, в принципе, не в привычках российских властей нынешних? Или они не считают это эффективным? Или не считают прибыльным?
Это не прибыльно, и это не кормит вот этот государственный аппарат силовиков. Вот, а следовательно, зачем это нужно, если это не полезно тем, кто сейчас, в общем, принимает решения, к сожалению, в стране в основном. И более того, да, как бы, дело не только в заместительной терапии, может быть, это не панацея, да, вот проблемы с наркотиками, но вообще никакого лечения фактически и реабилитации нет. А то, которое есть, оно очень высокобарьерное и малодоступное. Да, в Москве, например, да, есть реабилитационный центр один, вот, куда могут только москвичи записаться. А сколько какое огромное количество людей без прописки, которые употребляют наркотики, имеют зависимость, они не могут пройти реабилитацию бесплатно, да, в государственном реабилитационном центре. В огромном количестве регионов просто нет этих реабилитационных центров. И доверия к медицине тоже нет. Это другая проблема, потому что обращение за наркологической помощью может привести к тому, что окажешься в полиции. На врачей накладывают полицейские функции сообщать, если гражданин не приходит на отмечаться. И, в принципе, получается, такие не врачи уже, а врачи в погонах. Да? И когда из системы медицинской помощи и наркозависимым такая, понятно, что она пребывает в очень, как бы, плачевном состоянии. Так что проблема не только в пренебрежении там научно обоснованными методами в смысле заместительной терапии, но и абстинентного лечения нету практически.
Спасибо большое. Арсений Левинсон, юрист правозащитного проекта handhelp.ru, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Свобода ведет трансляции в интернете 7 дней в неделю, 24 часа в сутки на всех аудио- и подкаст-платформах. Слушайте нас круглосуточно на спутнике Eutelsat Hotbird 13B. Информация о настройке на сайте свобода.орг и его зеркалах. Наши радиопрограммы ежедневно с 21 часа до полуночи по московскому времени транслируются на средневолновой частоте 1386 кГц. Радио «Свобода» – ваш свободный голос. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго на телевизоре.
Очень настороженно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Миллионы человек в эти дни покинули Украину. У каждого из них своя, живая, кричащая история. Свидетели беды и взаимопомощи. Подкаст «Гуманитарный коридор. Украина. Война. Беженцы». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. В эфире в понедельник и пятницу в 18:30 по московскому времени.